Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, Инесса.
Новый церковный год наступил. Поздравляю вас, нас и всех православных христиан.
Спасибо огромное. Примите ответные поздравления с началом индикта, так по-церковному называется этот день.
В чем особенность этого года церковного, да, и почему начинается осенью? Мы прям как школьники, получается, встречаем его.
Совершенно верно. Церковный календарный год очень отличается от привычного нам календаря. И здесь много отличий. Прежде всего в том, что церковь живет по старому стилю. Вот это словосочетание наверняка многим известно. Мы живем по другому календарю, и как только заходим в церковную ограду, оказываемся практически на 2 недели в прошлом. И если сегодня у нас вот 18 сентября, то по старому стилю в церкви, во всех храмах именно 5 сентября. Разница в 13 дней отличает между собой григорианский и юлианский календари. Церковь живет по юлианскому календарю, тому самому календарю, который был утвержден императором Юлием Цезарем, из-за чего он так и назван. Вот этот календарь во многом зависит от Солнца, вот, учитывает определенным образом движение Луны, звезд. Вот. И в нем есть определенная простота. Календарь григорианский, он в 16-м точнее, веке был папой римским Григорием XIII утвержден. Вот такая была сильная власть папы римского, что не какой-то светский монарх должен был, не какое-то там правительство, а именно вот папа римский утвердить новый календарь. И его попытка была обоснована переживаниями, что юлианский календарь не точно отражает временные реалии, что круг, который проходит Земля вокруг Солнца, он не исчисляется ровно 365 дней, как мы привыкли думать. Вот этот хвостик, который периодически увеличивается из года в год, вот, в юлианском календаре решается за счет дополнительного дня 29 февраля, который возникает в високосном году. Но получается, что наращиванием этих дополнительных дней спустя большой промежуток времени, ну вот там за 400 лет, набегает 3 часа. И, да не грубо говоря, как есть в 2100 году, до которого, наверное, мало кто из нас доживет, а может быть и вообще никто не доживет, случится определенная календарная проблема, когда вот набежит целый день, целые сутки. Вообще тема календаря, она очень больная для человека, она связана с традицией. И именно поэтому, вот, когда папа римский Григорий XIII решил это дело все ввести, он столкнулся с очень острым противостоянием. Естественно, со странами католического мира дело обстояло очень просто. Папа решил, папа благословил, и все перешли на новый стиль. С учетом того, что вот это 1528, по-моему, год, после 4 октября должно было идти сразу 15-е. То есть засыпали 4-го, просыпались 15-го. А вот соседние протестантские страны в штыки восприняли эту позицию. И очень долго существовало так, что вот между границами государств терялось это количество дней определенное. Естественно, восточные церкви тоже с недоверием восприняли эту реформу. Тем более, может быть, если это еще авторство календаря было бы за кем-то светским, возможно, мы все бы перешли на григорианский календарь, но для церквей восточных, православных, конечно, было бы странно переходить на календарь, утвержденный папой римским, главой западной римско-католической церкви. Поэтому вот определенный момент возник настороженности и раздвоения. То есть восточные церкви оставались на юлианском календаре, а церкви западные в попытке сохранить дату весеннего равноденствия, дату Пасхи Христовой. У нас по правилам церковным в нашем календаре Пасха – это следующее воскресенье за днем, за полнолунием, которое совершается после весеннего равноденствия. И получается таким образом, что это всегда происходит примерно в то же время, в которое происходила действительно сама Пасха Христова. Тот момент события воскресения, когда солнце зашло, когда земля потряслась. Именно вот этот момент нам как бы немножко важно его именно астрономически просчитать. Но при этом получается, что из-за того, что сдвигается вот на день на день, есть риск того, что и вот дата Пасхи будет сдвигаться вперед-вперед, и тоже Рождество скоро кажется не зимой, там, а весной, допустим. Вот. И для многих людей, в том числе разработчиков григорианского календаря, это ну, считалось какой-то прям серьезной проблемой, что все неправильно, надо вернуть, надо сохранить, надо изо всех сил удержаться за эту дату Пасхи. И поэтому были введены другие принципы определенные, где уже високосный год не каждый четвертый, а рассчитывается по особым правилам, где вот своим ходом исчисляется Пасха. Все эти недостачи, неправильные, так скажем, принципы григорианского календаря, которые смущали людей, живших по юлианскому календарю, попытались исправить гораздо позднее, когда уже вот в начале 20 века сербский ученый составил новый юлианский, так называемый, календарь, где постарался привести вот все аргументы сторонников юлианского календаря, совместив их с григорианским и исправить вот это вот какое-то ненаучное, может быть, вот не церковное восприятие календаря. И получается, что в нем действительно все это исправлено, но вот до определенного года, чуть, по-моему, 2800-го, он будет совпадать с григорианским, что тоже, естественно, настораживает людей, которые привыкли жить в своей, вот, вариться в своей тарелке супа, и очень тяжело принимать новое. Церковь – это издавна консервативный организм, и поэтому, естественно, когда вот на новый юлианский стиль начали переходить церкви Греции под влиянием Константинопольского патриархата, прям тут же, прям там же случился раскол, и вот старостильники до сих пор существуют вот и на горе Афон, и в греческой церкви. Ну и, конечно, в нашей стране тема календаря тоже встала достаточно остро, и были попытки как-то ее поменять. Конечно, император Петр Великий Первый, вот он, конечно, ввел систематизацию новую, что мы летоисчисляем наши промежутки времени от января, а не от сентября. Здесь нужно объяснить, то есть сентябрь был исторический с византийского календаря, и здесь есть определенная логика. Она действительно есть. Мы начинаем новый этап жизни. Вот посмотрите, зимой мы ничего не испытываем. У нас искусственно созданная радость. Мы украшаем елку, вот, мы катаемся с горок, там дети, да, кушаем мандарины, но вокруг нас ничего принципиально нового не происходит. Как снег валил в декабре, так будет валить в январе. То есть природа никак не меняется. А в сентябре мы видим, что закончился определенный цикл жизни. Да, мы сорвали последние яблоки, выкопали последнюю картошку, листики с деревьев опали, и все приготовилось к тому, чтобы начинать новый этап. Ну, как вот за столом. Мы все доели, убрали тарелки, и начинается новое застолье. И вот с сентября действительно, недаром у нас до сих пор учебный год продолжает начинаться именно в сентябре. Это вот отголоски того прошлого, когда мы видим, что вся природа готовится к зиме. Вот, она должна пережить через зиму, потом расцвестись, распуститься, подарить плоды. Вот. Но императору было нужно по политическим, личным мотивам установить именно январское празднование. Со временем многие люди, конечно, к этому привыкли. И гражданский Новый год, так называемый, действительно и происходил 1 января по старому стилю. То есть происходил 14 января. Вот откуда у нас старый Новый год. Название праздника, которое сломает голову любому иностранцу. Old New Year – это что-то непонятное. Как это старый и новый? Это есть только у нас. И опять же из-за разницы календарей. Ну как же, надо отпраздновать. Церковь, безусловно, признавая значимость гражданского Нового года, его летоисчисления, календаря, все равно оставила в памяти у себя исчисление церковного года с сентября месяца. И 14 сентября по новому стилю, вот как мы уже сказали, празднуется начало нового церковного года по вот умному, красивому началу индикта. Индиктион – это период из 532 лет, где определенным образом через каждые 532 года повторяются все праздники в точно такие же даты. Ну, как бы вот некий такой паттерн, который раз за разом накладывается. И каждый из периодов, циклов, каждый год в этом индиктионе называется тоже индиктом. Начало индикта. Это вот из Рима, из Византии, вся эта история. Современному человеку, конечно, непонятно, что это за индикт и как там его исчитывать. Но вот память, за которую мы держимся усиленно, она осталась. И церковные люди действительно поздравляют друг друга с началом новолетия церковного. Совершаются молитвословия, определенные Господу. Где мы просим благословить и осветить грядущее лето. Читается Евангелие о том, где Иисус Христос сам читал в синагоге, это имел право делать любой мужчина, священное писание, и выбрал книгу пророка Исаии, где говорилось о лете Господнем благоприятном. Прочитав отрывок об этом, он возвестил людям, что это лето уже настало, собственно, он пришел, вот, но, конечно, был не совсем понят людьми. И вот для нас, для людей церковных, это тоже очень значимый период, хотя, конечно, мы не встречаем его с шампанским и с петардами, но стараемся встретить с молитвой начало нового церковного года, начало нового периода этапа в жизни, и совсем скоро вот церковный год осветится первым в церковном году 20-м праздником Рождеством Пресвятой Богородицы.
Но вот если посмотреть церковный календарь, то в нем не бывает вот так называемых пустых дней. Каждый день посвящен тому или иному событию, празднику, посту, святым, всевозможные праздники, праздничные дни. Давайте вот поговорим поподробнее, вот чем отличаются великие праздники, двунадесятые, по торжественности.
Совершенно верно, совершенно верно. В православной церкви нет ни одного непраздничного дня. Там каждый день указана дата святых мучеников, древних или новомучеников, которые пострадали в недавнее время. И даже если нет памяти определенного какого-то святого, или ее мало, указывается память о событии. Например, о бретении мощей, когда нашлись чьи-то святые мощи, или их перенесении в другой город. Когда мы говорим о значимости, конечно, не получается так, чтобы все праздники праздновались одинаково. У нас не хватит ни сил, ни эмоций. Мы сами знаем, как мы устаем от новогодних каникул, когда уже тяжело праздновать Новый год, 10-й день. И поэтому в церкви тоже есть эта определенная градация. Самый главный, самый важный праздник, праздник из праздников, торжество и торжеств, он стоит отдельно, не входит ни в какую структуру церковную. Это Пасха. Это главное событие для человека, переход от жизни земной в жизнь вечную, спасение спасителем мира, воскресение Господа Иисуса Христа. Но за ним, за этими праздниками, конечно, идут особо почитаемые, значимые события вот, из жизни Господа и его Пречистой Матери. Эти дни называются великими двунадесятыми праздниками, потому что есть еще великие недвунадесятые, о них я сейчас скажу. Вот великие двунадесятые праздники – это 12 праздников, откуда и название церковнославянского, где указываются для нашей памяти события, которые происходили непосредственно с Господом или с Его Пречистой Матерью. Рождество Спасителя, Его крещение, вот. Рождество Пречистой Владычицы Богородицы, вот, Ее введение во храм, Ее благовещение, Ее успение. Вот этих праздников 12, они делятся на переходящие и непереходящие. Вновь я продолжу тему календаря. То есть есть праздники непереходящие. Например, мы всегда празднуем Благовещение 7 апреля по новому стилю. Например, мы всегда празднуем Рождество Пресвятой Богородицы, вот, которое грядет 21 сентября по новому стилю. Но есть дни, события, которые непосредственно зависят от Пасхи. Так вот, вход Господень в Иерусалим, он случился за неделю до его воскресения. То есть он случился в воскресенье, в пятницу Христос был распят. Вот мы видим, что нам нужно отсчитать это количество дней от Пасхи. Следовательно, за одну неделю до Пасхи, в окончании Великого Поста, перед началом Страстной Седмицы, мы будем праздновать вход Господень в Иерусалим.
Переходящий
так
праздник.
Вербное воскресенье. Поэтому он и переходящий. 40-й день после Пасхи – это Вознесение Господне. 50-й день после Пасхи – это Святая Пятидесятница, День Святой Троицы, воспоминание сошествия Святого Духа на апостолов. Вот поэтому и называются они переходящими, потому что тесно и плотно зависят от самой даты Пасхи, которая специальным образом исчисляется, как я уже говорил, в зависимости от фазы Луны, от церковного календаря. Меньшие праздники, не двунадесятые, это такие важные, чтимые праздники, которые и народом очень почитаются. Ну, мы знаем, что есть Петропавловский пост летом, когда мы празднуем 12 июля по новому стилю память святых апостолов Петра и Павла. Это великий праздник, безусловно. Вот сейчас, через месяц, в октябре, будет 14 октября Покров Пресвятой Богородицы. Тоже очень интересный праздник. Мы, я думаю, обязательно о нем скажем в наших передачах.
Но, поподробнее уже.
Да, да, но он тоже великий. То есть он не двунадесятый, это хоть и главным лицом, героем является Пресвятая Богородица, но это событие происходило уже задолго, очень, очень после событий земной жизни Спасителя, поэтому уже он не является двунадесятым и таким значимым. И, конечно, за великими праздниками потом уже идут праздники средние и малые, когда мы знаем, что вот празднуется наш какой-то почитаемый святой, ну, для Руси, например, кто это? Это Николай Чудотворец, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Матрона Московская. Вот, то им совершается либо всеночное обдение торжественное, либо вечернее богослужение с Палиелеем. Вот, и в церковном уставе есть вот эта вот градация. То есть, либо всеночное обдение, либо палилейная служба, либо словословная служба, когда на вечернем богослужении оно заканчивается пением великого словословия, которое начинается с возгласа священника «Слава тебе, показавшему нам свет». Ну, есть, конечно, совсем простые праздники, где у нас уже не хватает сил так радоваться за каждого мученика и за каждого преподобного. Им служится обычная простая служба, она в типиконе специальной богослужебной книги, которая называется «Устав». Вот. Означается как служба без знака, то есть без какой-то особой памяти. При этом всегда все немножечко вариативно, потому что в храме могут находиться святые мощи каких-то угодников Божьих, могут быть особые какие-то местно чтимые святые. Им, конечно, отдельно совершается служба. И у каждого храма есть своя вторая Пасха. Это престольный, так называемый, храмовый праздник. Праздник в честь того святого или события святого, в честь которого освящен престол в этом храме. И, конечно, память небесного покровителя храма, она также радостно почитается, старается все приготовить красивую праздничную службу, друг друга поздравляют. Вот. Ну и для христианина, помимо вот этого календаря церковных служб, конечно, есть свои личные даты. Это день ангела. День ангела – это день крещения, когда человек крестился в церкви. Сейчас мы часто слышим, что днем ангела называют именины. Это не совсем правильная практика, сформировавшаяся после советского периода, когда никто не знал, когда его крестили, потому что крестили тайком и малышами. А люди до революции прекрасно знали день своего крещения, почитали его, в этот день приходили в храм, друг друга поздравляли. И почему он день ангела? Здесь все понятно, потому что именно в крещении человеку, христианину, дается ангел. Ангел, которого мы так и называем, хранитель, верный наставник, хранитель души и телу нашему, самый близкий друг для человека, если тот о нем помнит и молится ему, который сопровождает его и хранит на протяжении всей земной жизни до самого ее конца. День тезуименитства, таким сложным греческим словом, называются именины, те самые, на которые каравай-каравай, кого хочешь выбирай, откуда слово тезка в нашем языке. Тезуименитство, соименничество, то есть тот святой, в честь которого я назван, сегодня празднует свою память, а следовательно, и я тоже могу радоваться, принимать поздравления. И вот до революции в нашей стране день рождения был таким же непопулярным праздником, как сейчас именины. Друг друга все поздравляли с именинами. Ну, а день рождения воспринимался просто как технический день появления на свет. И, наверное, в большей степени это праздник был для родителей, а не для детей, которые рождались. Ну, и вот именины бывают несколько, потому что, конечно, есть святые, у которых одна память, а есть, вот, например, например, Николай Чудотворец, у которого есть летняя память, зимняя память, еще и в августе возродившийся праздник Рождества Николая Чудотворца. Поэтому одно из этих событий, одна дата какая-то считается основной, а остальные именины называются малыми, и никто не запрещает людям принимать поздравления, получать подарки и приходить в церковь, исповедоваться, причащаться в этот значимый день. Поэтому вот как-то так состоит годовой круг христианина. Вот, и праздники – это наша неотъемлемая составляющая. Хотя, конечно, мы знаем, что перед крупными, особыми большими праздниками мы должны еще и попоститься, повоздерживаться. Потому что вся жизнь, конечно, в празднике проводиться не может.
Отец Александр, вот вы начали говорить, что перед великими праздниками совершается еще и всеночное бдение. Вот расскажите об особенностях этой службы и вообще про вечернее богослужение, потому что мы знаем, что самая главная служба – это божественная литургия, а вот вечерние службы богослужения, они как-то немножечко вот... непонятно.
Да, ваш вопрос абсолютно понятен. И этому есть объяснение. Божественная литургия не входит в цикл суточного круга. Это богослужение, которое возникло именно у христиан и именно из заповеди Спасителя творить в его воспоминания причащение тела и крови, его под видом вина и хлеба. Но церковь, она во многом восприняла образ жизни Ветхозаветной Церкви, где люди, еще не имея возможности общения прямого со Спасителем и причащения его тела и крови, старались посвятить Богу каждый день и час своего времени. И поэтому в Иерусалимском храме проходили богослужения, привязанные ко времени. И этот цикл потом передался к христианским церквям. И вот уже с первых веков стал формироваться как суточный круг богослужения. То есть наши богослужения тоже разделены по времени. Начинается день церковный с вечера. Видите, у нас все не как у нормальных людей. Новый год с сентября. Вот, новый утро день начинается с вечера. Вот, и вечером совершается вечерня. Вот так и называется эта служба. Мы часто говорим «вечерняя» или «вечернее богослужение». Это вовсе не значит, что это вечернее. Я сейчас расскажу об этом. Вот после вечерней... почему она называется вечерняя? Здесь нужно объяснить. Потому что с церковно-славянского еще есть вот слово «вечеря». И тут нужно не путать. То есть вечерня совершается вечером. А потом монахи вот в монастыре, где это возможно, служить круглые сутки службу, идут трапезничать, ужинать. И после ужина обратно возвращаются на молитву, которая называется «повечерие». Вот, то есть по ужину. Вот откуда
после вечера,
смысл. Да. Да, не после вечера, а после вечери, после ужина. Совершили вечернюю молитву. И как поется в песнопении «Свете тихий», «пришедши на запад солнце, видевши свет вечерний». Увидели, что солнце садится, пошли поблагодарить Бога, помолились, покушали, вернулись в храм, совершили повечерие. После повечерия обычно все отходили на свои индивидуальные дела, приходили готовиться ко сну, засыпали, вот. Но затем вставали посредине ночи на полуночницу, которая совершалась в 12 часов. И, конечно, у нас сейчас, посмотрите, как сместилось время, то есть полуночница должна была совершаться в середине ночи. И это логично. Это такое самое сокровенное время, когда человек вот уже хорошо поспал, он может встать, пободрствовать, помолиться Богу и лечь спать дальше. Но сейчас мы в 12 часов, даже есть люди, кто не ложится еще в это время, потому что человечество изобрело электричество, и мы теперь сами себе хозяева. А если представить себе, что электричества нет, ну так и получается, когда уже вот 9-10 вечера и темно, книжку не почитаешь, и без электричества телевизора не будет. Вот, поэтому люди, кто жили в деревнях, наши предки, крестьяне, они это прекрасно знают. Они рано встают и рано ложатся. И получается, что 12 часов, да, вот по солнышку, это и есть середина ночи. А у нас сейчас у многих это даже еще не начало ночи. Вот такая вот разница интересная во времени. Вот, а после повечерия, после полуночницы, естественно, после окончания сна, идет утренняя. Утренняя, которая просит молитв в молитвах своих к Господу благословения на новый грядущий день. И уже после утренней совершаются часы. часы в течение всего дня, 1, 3, 6, 9, это не наши 13-18 часов, это византийские часы, это отдельная тема для разговора, вот, которые там раз в 3 часа отсчитываются. Ну и вот как бы вне этого времени стоит божественная литургия, которую мы по традиции совершаем утром натощак, но когда-то она совершалась и вечером после ужина, поэтому вот она строго ко времени не привязана, мы ее совершаем как венец всех служб. И, конечно, не каждый может в монастырь уйти, чтобы так молиться, и не каждый уже монастырь может так молиться, потому что люди тоже немощны, им нужно как-то трудиться для того, чтобы пропитать себя и тех, за кого они несут ответственность. Поэтому в скором достаточно времени людьми церковными, священноначалием было принято решение вот, оставить 2 моления богослужебных в день, чтобы человек их мог посещать. Как, так, как мы привыкли. Утром и вечером. И эти службы между собой скомпоновали. Поэтому вечернее богослужение сейчас – это вечернее, утреннее и первый час. А утреннее богослужение – это 3-й, 6-й час и божественная литургия. Часто так бывает, что в храмах, где стараются придерживаться богослужебного устава, перед вечерним богослужением читают 9-й час. Вот, но он как раз-таки относится не к службе грядущей, а к прошедшему дню. И вот из этих богослужений состоит наш современный суточный круг. Литургия, она всегда праздничная, а вот вечерняя и утренняя, в зависимости от знака службы, действительно между собой отличаются. Это легко заметить. На простой службе не открываются царские врата, вот, нет особой радости в песнопениях, много читается. Вот, когда служба начинает чуть-чуть повышаться в знаке, мы слышим, что читается или поется еще больше песнопений. Вот, со временем периодически открываются царские врата. Вот, ну и, конечно, служба с полилеем, всеночные бдения, они значимы, видны, заметны. Это и звон кадила, и каждение храма частое, и постоянное открытие царских врат, и торжественное пение уже, а не чтение хором. То есть даже обыватель, который не сильно разбирается в церковных службах, он может заметить, что сегодня праздник. Вот если вы видите священника, а он не находится за царскими вратами, которые закрыты, если вы видите в руках у людей свечи, если вы слышите радостное пение хора, скорее всего, какой-то праздничный день, какая-то важная служба. К сожалению, сейчас мы видим, что из-за занятости определенной люди делают выбор в сторону утреннего богослужения, потому что, безусловно, там есть, ради чего мы идем. Мы идем на причастие. Вот. Но люди лишают себя очень значимой части богослужения. Дело в том, что служба церковная так устроена, это не обуза, которые вот мы должны выстоять на ногах 2,5 часа, чтобы завтра причаститься. А эта радость должна быть для человека. Прежде всего, вот я говорил уже, что литургия, в принципе, сама не меняется. И самая-самая радостная, и самая простая литургия, и пасхальная, они одинаковые практически во всем. А вот именно все торжество выражает в себе вечернее богослужение, где мы слышим и евангельское чтение на праздник, где мы имеем возможность помазаться освященным маслом и съесть освященный хлеб с вином освященным, которое принято в церкви. Вот. И где мы слышим в словах церковных молитв, если литургия практически полностью состоит из неизменяемых текстов, которые говорят о спасении человека, которые восхваляют Иисуса Христа, родившегося ради нас, распяншегося, страдавшего и умершего, воскресшего, дашего ради спасения, которое в привычном порядке поминает всех наших наставников, учителей, труждающихся, поющих, то вот суть праздника раскрывается на литургии только в нескольких вещах. В Евангелии, в апостольском чтении, в тропаре, кандаке и все. Весь праздник раскрывается как раз-таки в вечернем богослужении. Многие песнопения, чтения, которые раскрывают суть содержания праздника, и человеку, кто внимательно стоит и молится на вечернем богослужении, уже вовсе не нужно читать дополнительно житие, не нужно искать какое-то толкование к празднику, слушать дополнительно там какие-то поучения или наставления. Человек, внимательно молящийся и вдумчиво слушающий богослужение, получает не только молитвенно-духовную пищу, но и наставительно-поучительную, нравственную, догматическую подпитку своей веры. Так что я призываю всех внимательнее и серьезнее относиться к вечернему богослужению и не лишать себя части сокровищницы, которую сохранила для нас Православная Церковь.
Спасибо вам большое, отец Александр, за то, что приняли участие в нашей программе.
Благодарю и вас. С Новым годом еще раз.